Взгляд, который имеет святитель Игнатий, это совершенно другое. Не то поверхностное, чем удовлетворялись все в XIX веке. Это глубокое, это внутреннее. Он говорит об этом не как человек посторонний, он говорит об этом как человек, находящийся внутри этих всех процессов. Он лично знаком с архиереями, он лично встречался с ними, он знает их состояние духовное, он слышал их высказывания, он лично знаком с множеством пастырей, потому что он не только в своем монастыре, близким к столице, с близкими к столице людьми имел общение, потому что монастырь, можно сказать, был столичный. По поручению самого царя он его восстанавливал, поднимал, организовывал там и духовную, и внешнюю жизнь. Вот он встречается с множеством народа, потому что туда едут не только царские особы, дворяне и помещики, столичная знать, туда идет и простой народ, и он встречается по разным делам, и с простым народом. В частности, ему было поручено расследование дела одного помещика. Вот эти документы скрывались долгое время, но недавно их раскрыли. Раскрыли и разрешили показать. Но сейчас их будут где-то там опубликовывать, кажется, на сайте «Азбука Веры». И там будут страшные совершенно такие вещи приводиться об одном помещике, который совершал насилие над крепостными, над девушками крепостными, и практически там всех он их вот так подвергал вот этим истязаниям, всех, и даже малолетних. И вот это страшное дело, когда оно стало известно, когда люди не выдержали, пришли в храм и прямо священнику после службы об этом, обо всем рассказали, ну, забитые крестьяне крепостные, что сделаешь? Их довели до уровня почти животных. Почти животных. Вот все зависело же от совести помещика, от его, так сказать, веры, от его нравственности, от его культуры. Люди, потерявшие веру, они теряют и нравственность, они теряют всякий страх. Перед законом они не боятся никого, потому что там друзья, тут друзья, с этим вместе пили, тому этих наложниц давали, с четвертыми там родственники и так далее. И тогда, когда люди от отчаяния уже пришли в храм, и последний, кто мог их, как им казалось, защитить, это был священник, и они вслух об этом объявили прямо в храме. Священник проявил мужество и решил придать это дело огласке. И когда он об этом объявил, на него начались уже жестокие лютые гонения на священника. Назначенные экспертизы и расследования все были подкуплены. Вы понимаете, в каком времени я говорю, да? Вот так. Нет, ну это 19 век, это еще до той реформы, которая освободила крестьян. Дважды предпринимались эти попытки, и дважды через подкуп он добивался оправдания, вот этот злодей. И вот тогда уже, как бы доведенный до отчаяния, и народ уже готов был к бунту, к реальному бунту, вот тогда информация дошла каким-то образом до центра, как-то она оказалась у святителя Игнатия, если я не ошибаюсь, и он заручился поддержкой самой супруги царя. Вот только что помогло эту историю расследовать и довести до конца. Только лишь сама царица, когда дала ему эти полномочия и назначила его ответственным в этой комиссии, в этом деле, вот это ему дало возможность беспрепятственно сломить уже сопротивление всех этих его родственников, знакомых, всех подкупов и прочее. И он, святитель Игнатий, тоже подвергался каким-то определенным воздействием, давлению, но он такое гражданское мужество проявил, как и тот священник, который первый об этом объявил вслух, вот, что он потерпел тоже что-то на себе, но защита царицы, она дала ему возможность довести дело до конца. В общем, это было расследование ужасно громкое, ужасных, поганых дел, которые творил этот помещик. Это одно из событий, которое всплыло наружу, одно из событий, которое стало известным, его довели до конца. Но разве все вот эти трагические события можно было расследовать с поручительством самой царицы? Разве это мыслимо было? Разве можно было найти везде таких архиереев, которые способны, как святитель Игнатий, с полной окончательной честностью и неподкупностью, с заботой о народе? Поэтому святитель Игнатий приветствовал освобождение крестьян в 1861 году. Он говорил, что это лучше, чем то, что было. То есть довели народ вот этим угнетением до такой степени, безнравственностью, потерей веры в тех вождях, гражданских вождях, которые должны были управлять народом. Где там будет доверие, какая там будет милость взаимная, какая там будет христианская любовь, когда такое вытворяли. Так другие могли просто жестоко эксплуатировать, бить как хотели. Это же рабство, фактическое рабство. Человек приписан и никуда не имел права уходить. Говорят, были такие помещики, которые были верующими людьми и совсем по-другому относились к крестьянам. Таких было меньшинство. Но такие крайние степени жестокости случаи, какого-то варварства вообще скотского просто-напросто, вот, они тоже, кажется, были. Сейчас эти документы рассекретили. Это те факты, которые доказывают нам, нравственное состояние общества того периода было крайне низким. Вера была уже оплевана и не только гражданскими вождями и руководителями общества, но и архипастырями и пастырями. К горькому сожалению, вера оставалась формальной в лицах священного сана. Поэтому сгнившее все внутри, оно должно было рухнуть все равно. А способ, которым это произошло, вот не запретил быть Бог. Опять же, у нас возникает вопрос, почему же, Господи, таким образом Ты как бы остановил этот весь процесс? Почему не каким-то другим образом? Вот это опять только мое предположение, что если бы, например, тогда победили либералы, не коммунисты, а либералы, коммунисты победили невероятным образом. Сначала произошел переворот, свергли царя, было временное правительство, которое должно было решить, куда дальше пойдет Россия, в каком направлении дальше наш корабль должен плыть, чтобы, так сказать, достичь еще большего там, процветания, могущества и так далее. Они все думали о том, как это улучшить, так сказать, дела в России. Да? Все переживали, что что-то все плохо, чего-то все не хватает, что-то все не так. Но толком никто не знал, как это сделать. И вон, они долго, значит, мучились, совещались, пока они думали это все. Коммунисты раз устроили переворот и пришли к власти. Это им же, этим временному правительству, и всем чиновникам, и начальникам, и даже сродникам царя, которые устроили это все, была расплата. Тут же, это же краснота, она порубила их всех. Всех же. И им тоже расплата пришла. Но почему такой вариант? Почему это было связано с уничтожением веры? Так что вера в народе только вот там, в глубине, в сердцах осталась, где-то в катакомбах, в тех людях, которые успели спрятаться, сохранить свою жизнь, или убежать вот за границу, как РПЦЗ. Вот разгон, расстрел, расправа, лагеря там и все остальное. Почему? Вот если бы победили эти либералы, которые, свергнув монархию, фактически были неверующими людьми, фактически, потому что они бы не пошли на свержение монархии, если бы у них была настоящая правильная вера, православная. Вера у них тоже была формальная, если была. Если бы либералы победили, то в ближайшие годы они бы принудили Российскую Православную Церковь, догадаетесь, что сделать? Вот, наверное, не догадаетесь. Побрататься с католиками. Вот так. Это бы случилось тогда, вскоре, если бы победили либералы. Почему это так? Потому что незадолго до этого был Первый Ватиканский собор, и католики сделали очень хитрый шаг по направлению к православным. Католики на соборе решили, что они допускают, что у православных может быть благодать. Понимаете? Всегда раньше католики подвергали анафеме православных. Православные подвергали анафеме католиков. Было мощное противостояние. Это защищало православие от всяких попыток контактов с католиками. Как только католики, ну, понятно, под управлением каких сил, надо только уже вот тут догадываться от себя, кто мог внушить им сделать такой шаг навстречу и чего они ожидали. Если они на соборе решили, что они допускают наличие благодати у православных, естественно, они ожидали встречного шага и от православных. И в скором времени бы, под давлением определенных сил, либералы, они всегда у нас носом вертели на Запад, задницы, извините, грели там, учились культуре там, религия западная им была приятней, начиная с Петра I, и все-все-все остальное. Поэтому они бы махом принудили иерархов церковных начать общаться с католиками и на фоне этого собора искать контактов. И в скором времени бы эти контакты нашли. Вот еще через некоторое время, дальше, спустя, состоялся Второй Ватиканский собор. И там они уже четко совершенно сказали, что они реально готовы признать у православия благодать. Реально. Результат какой? Мы идем туда. Мы идем туда. То есть вот тогда Господь остановил вот таким страшным способом этот весь процесс, чтобы не разрушить православие до конца на земле. Ведь как Господь сказал, церковь моя достоит до скончания века. Так? Поэтому Господь так и сделает. Он сделает. Какими методами, мы не можем знать наперед, но явно какими-то очень серьезными методами. Вот подобно как в 17 году невероятный вообще переворот произошел. Просто никто этого не ожидал, никто не прогнозировал. Подобно тому, как сейчас в отношении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата никто из них не прогнозировал такого варианта поведения Варфоломея Вселенского Патриарха Константинопольского. Никто не прогнозировал. Я, по крайней мере, когда в первый раз увидел это в интернете, у меня просто вообще был шок. Вот это да! Вот это ход! Это такой ход в шахматах, это называется мат. Мат, все, неизбежное поражение. И посмотрите, с какой, так сказать, уверенностью, с какой вот этой вот дерзостью и наглостью. Я сказал, все. Вот так. А наши так до конца и не представляли, что он это может сделать, и не верили в это все, и не предполагали, и не просчитывали такого варианта. Если бы просчитывали такой вариант, предприняли бы какие-то контрмеры, предупредительные меры, чтобы не допустить этого. Ничего не сделали. Спокойно стояли, типа, как у нас, знаете, что он сделает, вот на, он сделал. А дальше сейчас будет тяжелейшая развязка. Поскольку крещение Руси начиналось с Киева, то и православие начиналось, да, с Киева, да, то уничтожение оттуда по логике оттуда должно начаться. И силы зла, дьявольщина, она именно мистикой руководствуется. Мистический план для них очень важен, для дьявола, для бесов. И те специалисты, которые это все устраивают и организовывают в мире, они тоже руководствуются вот этой мистикой. Они говорят, все посвященные в те сферы люди. То есть режиссеры, которые пишут эти сценарии, они все посвященные туда, в бесовщину люди, в разные оккультные системы. И если там в оккультизме мы, как православные, убеждены, руководит делом дьявол сам, то ему нет никаких проблем через своих адептов дать эту программу уничтожения православия в мире через вот такие этапы. Потому что силой уничтожить Россию они пока не могли. Силой. Но дьявол точно знает, что Россия стоит до тех пор, пока в России есть православие. Если не будет православия, отступит божественная благодать от той официальной большей части церкви, тогда всю Россию возьмут голыми руками. Благодать отступит, препятствий со стороны Бога не будет. И как в 17 году они вот это все сделали, никто не ожидал, как коммунисты пришли к власти, так и сейчас это все сделают. По какому сценарию, никто догадаться наперед не может, если Бог кому-то не откроет. Зачем? Толку-то открывать. Никто не поверит. Святитель Игнатий, ему было открыто в 19 веке, он сказал своим самым близким, родным людям. Еще и чужим-то опасно было сказать. Стуканули бы там куда-нибудь и тоже бы завели уголовное дело. И не посмотрели бы, что там покровительством царицы там пользуются. Приписали бы нарушение каких-нибудь государственных законов, вляпали бы. Вот, так и сейчас. Метод вот этого разрушения будет совершенно для нас неожиданный. И фактически надо полагать, что они уже начали этот процесс. Через разрушение православия в Украине, через просто формальное аннулирование УПЦМП, аннулирование, просто аннулирование каким-то обыкновенным приказом. Больше нет. УПЦМП больше не существует в глазах Вселенского Патриарха. Что они там сейчас бедные делают, никто не знает. Они еще служат в своих храмах, они еще надеются, что-то там мечтают, может, думают, пронесет, проскочит. Я вот там выпустил такое видео, неужели это все случится с УПЦМП? Неужели? То есть назвал его так, потому что самому страшно поверить в то, что я там говорю. что как будут развиваться события. Вполне возможно. Это обыкновенное предположение. Предположение, что именно так, механическим путем, техническим путем, силовым путем, их просто будут оттуда вытеснять и все. Хочешь жить, можешь мотать в Россию. Хочешь быть в новой церкви украинской, переходи, пожалуйста, вот тебе все открыто. Подписываем бумажки, храм становится теперь не там, а там. И все, дальше служишь, живешь, работаешь, семья твоя на месте. А если нет, силой будут вышвыривать и все, через закон. Такие законы, если еще не хватает, еще напишут. Такие законы, с помощью которых просто законным методом будут их забирать и все. Забирать и увозить. А после того, как одного-двух десятерых вот так заберут, в каталажке подержат или год-полтора-два вляпают от ситки, а там еще урки поиздеваются, ну, больше уже никому не захочется. То есть вопрос висит вот так, на волоске. Сейчас еще надеются, что на выборах, может быть, придет какая-нибудь новая власть, более лояльная к церкви, к Москве. Это невозможно. Это невозможно. Руководит всем Америка, поэтому такие игры уже никто не сыграет. Поэтому дело серьезно. Если с Киева началось, то там начало заканчиваться. Начало заканчиваться. Поэтому в самом деле мы в таком состоянии, положении, мы не можем долго уже протянуть. Что-то будет такого глобального порядка, и так оно накроет нас всех, что как в 17 году спать ложились еще в России царской православной, а проснулись уже совершенно в другой России. И началось. День ото дня. Дальше больше.